Всем привет, меня зовут Виктор Ширяев, я сооснователь Центра практик осознанности MindSpot, офлайн в Одессе и сейчас уже онлайн по всему миру. Это MindSpot подкаст, и в этой серии, в этом сезоне разговоров мы говорим с людьми, работающими с другими людьми, часто это преподаватели практик осознанности, часто это люди-эксперты, которых мы приглашаем в нашу преподавательскую программу, программу подготовки инструкторов современной медитации, техник работы с вниманием, и разговариваем на различные темы, которые связаны с работой с другими людьми, что там есть, какие важные аспекты, элементы, подводные камни и что с этим делать. Сегодня мой гость Роман Кандибур, многосторонняя личность, ведущий групп, плейбекер, перформер, бизнес-тренер, антрополог, шаман, психотерапевт, прекрасный человек, мой добрый друг, и как-то я, кроме, испытываю очень такие теплые родственные чувства. Впервые мы познакомились, когда мы пригласили Рому провести тренинг для инструкторов, работавших и работающих в офлайновом центре MindSpot в Одессе, для того, чтобы чуть дальше продвинуть нас. Я был частью этой группы в умении работать с группами, умении вести группы. И наша тема сегодня в основном как раз крутится вокруг работы с группами, групповой динамики. Почему это важно для учебного процесса? Как обеспечить оптимальное развитие этой групповой динамики? В чем она вообще заключается? На что имеет смысл обращать внимание? На что внимание к разным контекстам происходящего на группе влияет, и много внимания уделяем срединному пути, пути между крайностями, и как в работе преподавателя нужно вот этот срединный путь прокладывать. И также большое место в нашем разговоре занимает тема личных ресурсов, то есть для того, чтобы мне уметь работать в рамках неопределенности с группой, мне нужно опираться на что-то, я не могу это делать в вакууме. И, в общем, это про важность межличностного, про важность мы, важность нас. В общем, приятного вам прослушивания или просмотра. Что еще сказать в завершении, не знаю. Рома Кандибур. Ну что, волнительно каждый раз начинать под запись что-то говорить. Рома, привет, привет, дорогой.
Привет.
С одной стороны на другую земли. Как твои дела? Как ты это зимой?
Волнительно, много событий, идей, планов. Вчера был супер магический день, я вчера отколдовал по полной программе, по всем проектам. В общем, живу. Радуюсь, грущу, в общем, полон жизни.
Весь спектр, круто.
Да, да.
Ну смотри, мы собрались поговорить тут, ну или точнее такой формат, где я в кои-то веки могу позадавать вопросы разным прекрасным людям и получить разные ответы. В рамках вот этой серии разговоров меня интересует тема работы с людьми, преподавание, работы с другими людьми, обучение, что значит «я кого-то учу», чему мы на самом деле учим, как на самом деле этот процесс происходит, в чем разница между индивидуальными и групповыми форматами, в чем сила групповых форматов, где грань между, не знаю, игрой, тренингом и мистерией, как разными форматами. И, в общем, вот хочу в эту сторону повести разговор и для пользы слушателей, зрителей, предполагаю, ну и из моего очень искреннего интереса, у тебя огромный опыт именно в
работе с людьми. Такие широкие темы, поэтому я даже в предвкушении, куда же мы с тобой забредем.
Да, посмотрим. Если что-то, с чего ты... Вот, Вот ты слушал и какой-то отклик первый, про что хочется сказать, что в этой теме важно?
Ну, первое, зеркальные нейроны, кишечный мозг, у меня сразу туда. Как бэкер, я сразу иду в эту всю историю. Ну да. Вот какие-то флешбеки такие. Важные, значимые вопросы. Ну, тут, конечно, надо исследовать социальную осознанность и что такое сообщество, и как это, что такое группа, и роли в группе, и осознавать, что это, ну, в общем-то, мы это человечество как вид, в общем-то, организованы группами, да, то есть, в общем, трудно сказать что-то о человеке и человечестве, если говорить о нашем виде в целом, не учитывая фактор группы. Ну, то есть мы все-таки социальные животные, и наши социальные организации, они супер-супер значимы. Вот, поэтому это большая-большая тема, которая затрагивает для меня, ну, больше, чем только преподавание или там ведение групп. Это вообще про бытийность, про идентичность, про вот эти вот все значимые важные моменты, которые в современном мире немножечко трещат по швам, да, потому что мы сейчас, на мой взгляд, в современном мире мы идем как бы против природы, вот, и страдаем, вот. Но из-за того, что страдания неосознанные, проявляется это вот, ну, пандемия это показала, да, то есть как бы вот все накопленные супер-супер там, или там, ну, какие-то социальные напряженности, экономические, военные, политические, мы всегда переживали их в группах, да, и вот когда пандемия сказала, что все, групп нету, вот, да, начался онлайн, и вот то, что вот происходит в онлайне, это интересно, я много исследовал сейчас, да, ну и вообще про вот это вот. Для меня большой вопрос, что важнее, здоровье каждого из нас в контексте физический, да, вот ковид, да, а с другой стороны, ну как это людям запретить собираться вместе, ну то есть, как бы, камон, чуваки, ну то есть, даже во время чумы был пир, как бы, да, ну то есть, большие вопросы, то есть, на мой взгляд, страх смерти и судебных исков слишком сильно давит на современные правительства, и они, правда, не понимают, что, ну, это вопрос вообще выживания человечества, на мой взгляд. Вот, и выбирая, как бы, индивидуальную, с одной стороны, индивидуальную безопасность, манипулируя общественной безопасностью, мы теряем какие-то суперважные истории, ну, то есть супер-супер значимые моменты. Но это такое краткое введение из неиндивидуальности.
Да, когда началась пандемия, я записывал такой ролик из серии, что социальное дистанцирование – это ужасно неудачно выбранный термин. Физическое дистанцирование еще, возможно, имеет смысл, но социальное дистанцирование ни в коем случае.
Да, социальная дистанция, да. У меня был перформанс как раз. Вот, да. Круто, что у нас часто мысли совпадают. У меня был перформанс, он длился одну неделю, назывался он «Социальная дистанция». Как раз вот, ну, в пик пандемии я начал со всеми разговаривать на «вы». Я говорю, вот что такое социальная дистанция. И я всем, я детям говорил, жене говорил, вы там, морской свинки, и вот, вообще, я, ну, родителям, ну, вообще, всем, друзьям, со всеми разговаривал на «вы».
Как тебе вот, это, такое дистанцирование?
Это, ну, было сложно, а было очень интересно, я, ну, жену сильно триггерило. Вот, поэтому, да, в общем, но это был прикольный опыт, да, вот, вместе, там, еще пару человек подхватило, то есть, вот, это как маленький даже флешмобик был, вот, но это сильнее, чем то, что требует от нас пандемия, то есть, это вот прям действительно познавать эту социальную дистанцию, да, то есть, изучать ее, приближаться, удаляться, да,
как это было прикольно. Как это влияет на процессы обучения, ну, вот, когда в группе люди дистанцированы друг от друга, там, условно, я прихожу в коллектив, не знаю, бизнесовый, например, да, какая-то компания, и люди там могут быть, если это большая какая-то компания, то люди там могут быть на тренинге, которые друг с другом не особо в близком контакте находятся, и, то есть,
знаешь... Да, если даже суперзнакомые и целый день сидят там в одном помещении и фигачат одну работу, если ты собираешь их в тренинговом формате, они уже другие, они уже находятся в других ролях, и уже другие правила работают, да, то есть, ну, здесь важно, ну, то, что я называю приконтакт, да, но это не я, это гештальтисты вообще. Гештальт, ну, да. Да, гештальт-термин, вот, приконтакт, но здесь он именно про то, как бы исследовать поле, да, то есть если я иду в группу, да, то мне надо, ну, я задаю себе вопросы, а что там с этой группой, кто они, какая у них история, что у них там, что они там делали, что они не делали, ну, то есть вот и это, я думаю о пространстве, да, то есть сейчас теория, которую мы сейчас разрабатываем, я, кстати, книжку написал, я тебе говорил, что я книжку случайно
Нет,
написал,
нет, нет,
я случайно
случайно это
написал книжку. Да,
по-твоему.
я писал методичку, типа а-ля брошюру, вот, и получилась книга, вот, могу
Ничего себе.
показать.
Покажи, конечно.
Вот, такая. Вот, творческие
О,
методы
ничего себе.
конфликтов, да, она есть на английском, на
Круто,
украинском, вот.
круто.
Ну и
Напиши мне
да, здесь мы как
копию.
раз, здесь, да, здесь мы как раз отвечаем на этот вопрос, вот, этот анализ при контактах. Мы используем теорию нарративной ретикуляции, да, то есть это то, что пришло из плейбека, то есть посмотреть на четыре компонента. Где происходит, с кем происходит, какие работают там правила, как формальные, так и неформальные, и какие происходят события. Да? То есть вот эта атмосфера, история, сотворчество и видение. Да? Вот эти вот четыре компонента, они помогают мне понять, что происходит с группой. Из того, что если говорить про актуальную ситуацию, то, конечно же, тревоги становится больше. Ну, то есть, поэтому время при контакте нужно уделять в группе больше. То есть время, то есть невозможно от группы требовать там сразу какой-то быстрого вхождения в рабочий процесс, если там, понятно, по групповой динамике не прошли первую, вторую, третью, то просто на первой так много сейчас тревоги, что люди начинают фигачить друг друга сразу. Ну, то есть они сразу выпадают в какой-то, как будто уже вторая стадия. Ну, я говорю,
Позицию.
ребята, кому? Да, а мы еще
Да.
типа, мы только имена более-менее выучили. Ну, то есть, и эта тревога, она как бы, ну, то есть, вот, как будто нельзя уже доверять даже вот таким вот базовым моментам. Поэтому сейчас, если говорить о ведении групп, я много внимания уделяю там при контакту. Вот сейчас у меня стартует новый проект по обучению миротворчеству, и я со всеми участниками провел личное интервью. Вот, это супер много времени, но я понимаю, что это большая инвестиция, потому что предыдущий проект, я этого не делал, и ну, часть участников вышли из проекта только потому, что они не выдерживали при контакте. Им было, ну, было супер некомфортно. Они были, ну, не встретились с чем-то таким, с чем вы, ну, на мой взгляд, до пандемии они бы легко это прошли. Но сейчас эта тревога, она начинает как бы включать такие паттерны из детства, да, с которыми сложно как бы вербально разговаривать, то есть просто человек придумывается, что-то его нахлобучивает, и все, и мы его теряем как участника группы. Вот поэтому при контакте, если говорить про актуальность, на мой взгляд, супер важен. Ведущим, администратором, менеджером это прям важно.
Можно я тебя
Да.
попрошу чуть раскрыть, что ты вкладываешь в слово преконтакт? То есть правильно ли я понимаю, что это, скажем так, закладывание условий, воплощение определенных условий для того, чтобы дальнейшая работа была продуктивной? И это про безопасность, это про то, что человек осваивается с правилами, знакомится. То есть это вот вся подготовительная такая часть, которая связана со знакомством, теплой атмосферой, понятными, ясными правилами, кто что делает, кто зачем что.
Да, это, ну, это и это, да, это про преконтакт, то есть, ну, если мы говорим там, допустим, про, допустим, давай возьмем наши тематики, да, вот инструктор по практикам осознанности, допустим, первая встреча, да. Вот, то есть при контактах для меня будет уже то, что, ну, во-первых, как была выстроена коммуникация, да, какие месседжи привели этих людей, да, с какой они историей, какой у них бэкграунд, кем они работают, кем они, чем занимаются, какой там, для чего им этот тренинг, какая их мотивация, зачем они здесь, да, то есть про участников, да, мой отклик, да, то есть я с ними уже взаимодействовал, как они на меня или не пришли, не на меня, да, то есть вот это уже маленький момент, что я с ними просто как-то вот уже, это просто я про них спросил, теперь я могу с ними встретиться, да, индивидуально, например, или там мы сделаем небольшой зумчик, да, вот уже тоже небольшой контакт, они увидели, что я нормальный, что я со мной все хорошо, что я шарю, что я могу и пошутить, и там, ну, то есть как-то, ну, я ну, присутствует живой человек, вот он я, да, уже чуть-чуть меньше, да, напряжение, потому что они, ну, разные могут фантазировать, то есть меня в буддизм затащат, или секта якась, или вот это вот, мне дадут инструкцию, я 21 день поделаю и стану счастливым человеком, у каждого свои есть, как бы, мифы, фантазии, вот, и, соответственно, ну, то есть встреча с живым человеком, она помогает как бы присоединяться к реальности. Ну, вот. Ну, плюс правила группы, да, это то, что первое, что очень важно, договориться, как мы здесь живем, да, чтобы эти правила были понятны. И что очень важно, если говорить о приконтакте и первой стадии, да, это про групповой динамики, это про поиск общего, где мы, ну, одинаково окейные, ну, то есть, или одинаково травмированные, да, или там, то есть, я мама, я папа, да, вот мы родители, о, есть, мы там, вот, мы здесь все хотим быть, мы успешные люди, когда вот группа пришла, там, бизнесмены, ведем практики осознанности для бизнесменов, мы успешные люди, или там, мы люди, которым интересно делать человеческий бизнес, я не знаю, ну, то есть, найти вот эту какую-то общую мы, какое-то общее мы, к которой каждый участник может присоединиться. И вот поиск этого общего мы – это и есть вот задача приконтакта первой стадии групповой динамики. Вот. И он базируется на личную историю, на личные истории участников, на их взаимоотношения с ведущим и на их межличностные взаимоотношения. То есть для меня в групповом процессе есть три компонента. Я говорю так, что когда вступительная речь обычная моя перед тренингами, я говорю так: ребята, у вас будет три учителя. Первый – это я, вот мои сертификаты. Вот я крутой чувак, но это, дай бог, чтобы 20% вашего успешного обучения. Вторым учителем важным является группа. Посмотрите, сколько здесь прекрасных людей. У них огромный опыт. Они, суммарный опыт группы значительно больше группы учителя. Вот. Даже если это какая-то суперспецифическая тема, группа все равно шарит. Да? Вот. Группа, да, это второй учитель, третий учитель – ты сам. Твои выборы, твое тело, твоя душа, твои эмоции, то, как ты вовлечен или включен в процесс. Да? И вот из этих трех компонентов и рождается как бы научение, на мой взгляд, да, вот взаимодействие этих, алхимия трех этих статусов в тренинговом формате. Вот, поэтому смотреть на баланс, то есть если ведущий очень авторитарный, он берет все пространство себе, что, в общем-то, в практиках осознанности часто бывает, да, ведущий там...
традиционном там, больше формате уж да, точно, да.
Традиционный да, формат, да. Я всем рассказываю.
Может быть по-разному, и... да, да.
Да, здесь мы что-то не используем. Если, например, после этого встречи есть какое-то там чаепитие, то вы увидите, как рост ваших участников будет ну, качественнее, потому лучше, что они да, будут вовлечены в группу. Да, это с точки зрения маркетинга круче, потому что мои учителя по гештальт-терапии говорили следующее, что людей удерживают в группе только две вещи. Или харизматическое лидерство, вот, или отношения в группе. То есть... харизматическое лидерство не всегда включается. Может быть, хороший день, может быть, плохой день, да, и, а может быть, я вообще не харизматичный, ну, у меня есть какие-то мои другие достоинства, да, вот, но группа, отношения в группе всегда работают, поэтому организовывая взаимоотношения между участниками, способствуя ему, я тем самым делаю группу более устойчивым, и шанс, что люди уйдут из группы, менее вероятный. Поэтому один из моих ключевых фокусов, когда я веду группы или осмысляю группы, это я то, или там создаю тренинги, фестивали, я думаю о том, как участники будут взаимодействовать между собой, где эта горизонтальная история, где они будут встречаться, как они будут встречаться, как я это организую. Вот даже если я буду давать какую-то суперспецифическую тему, там, не знаю, теория нарративной ретикуляции, кто понимает это? Никто, только я. Но... на самом деле нет, поэтому группу нужно
Джонатан найти. Мы... Фокс или как?
Ну, Джона Фокс, да, но его здесь нет, и он так немножечко дороже. Вот, да. Я там не знаю, вам будет так интересно со мной говорить. Вот, ну и третий компонент, да, это вот как я возвращаю к... ну, чаще всего вот третий компонент для меня включается, когда группа уже завершается, я делаю мостики в будущее. Мы-то разойдемся, да, то есть и ты там останешься один в своем мире. Как то, что случилось здесь со мной, между тренером, между группой, как ты можешь это взять и перенести в свою жизнь. Вот, вот этот третий компонент, он супер важный. Часто, ну, еще одна ошибка, которую я вижу, делают коллеги, на мой взгляд, да, это и отсутствие этого компонента. В группе хорошо, приходите только, ну, на мой взгляд, такое уже не экологичное использование влияния группы. Ну, то есть здесь хорошо, там, тут хороший мир, там плохой. Вот, поэтому почаще приходите к нам. Для меня это не окей, потому что зачем создавать, как бы, ну, люди пришли в группу, чтобы чему-то научиться для своей повседневной жизни, они не проводят, они здесь не живут, это не семья, как бы, и не работа, вот, поэтому важно, чтобы вот этот вот, ну, тренер, ведущий, инструктор взял на себя вот эту ответственность перенести опыт, ну, или, по крайней мере, пригласить участников перенести опыт из группы в свою повседневность. Да, и вот это вот. Но и это работа во многом самого участника, потому что ну, заставить ты этого человека сделать не можешь. Ты можешь только пригласить его к этому тем или иным способом. Я много наболтал, да?
Да, задавай нет, вопрос. Это очень важно и очень интересно, и у меня, конечно, миллион размышлений по этому поводу. Я думаю, что ты прав в том, что более традиционная форма обучения, она больше про авторитарную сторону преподавателя, который перетягивает, как бы там групповой процесс. Нет, ну если говорить про классическую медитацию, то это вообще все сидят молча в зале. Там, конечно, какая-то групповая динамика разворачивается, но очень своеобразная.
Она просто не проговорена. Она будет,
да, невербальная, она да. Ну, любой, кто как... Говори.
Все что-то чувствуют.
Все что-то чувствуют, да. Просто да. Любой, кто когда-либо бывал на ретритах, например, знает прекрасно, как ты с людьми не говоришь на протяжении 10 дней, но там, или 7 дней, но очень быстро начинаешь понимать, этот шаркает, этот чихает, этот там еще что-нибудь, этот странно долго на раздаче еды там ковыряется, и в общем количество каких-то напряжений межличностных, которые там возникают, их достаточно, может быть, много. И наоборот, в современном стиле преподавания я вижу много, ну, часто перекос, наоборот, в сторону доверия групповому процессу, скажем так, то есть где авторитетный ведущий теряется, может теряться, и в результате это становится таким как бы зыбким нечто, потому что групповая... психика группы, скажем так, оно может быть очень амбивалентным, да, размазанным, амбивалентным.
Ну, вот. В начале, группы такое вообще делать нельзя. То есть в начале, если говорить о групповых процессах, то, конечно же, когда группа формируется на первых этапах жизни, роль ведущего супер важна, она должна быть авторитарной. Но просто не только это. Вот, про это, да? То есть даже если это ретрит, на мой взгляд, мы сидим там на сатсанге, да, только мастер говорит. Да? Но что происходит после сатсанга? Вот мой вопрос. Да? Что происходило до сатсанга? Да? Мы пили чай, мы там приглашали участников там что-то заполнить какие-то анкеточки, там как-то организовывали как-то пространство там, есть ли у нас разные локации, здесь там побыть в одиночестве, здесь книжечку читаем, тут там, не знаю, цветочки поливаем, да, то есть, ну, какое-то вот это осмысление жизни племени, а не только вот этой моей части, за которую мне дали денег, и я типа, все, время тренинг начался, время тренинг закончился, все, я закончил, ну, то есть, вот я про это осмысление, конечно. Я понимаю, о чем ты говоришь, когда группа захватывает власть и несет. Это бывает, и это иногда болезненно, вот. Но это должно быть вовремя, правильно, такой важный момент. Обычно проходит на второй стадии групповой динамики, да, вот когда начинается самоопределение и перераспределение ролей, да, там могут быть, иногда там даже окей, чтобы ведущий, на мой взгляд, в этот момент должен, наоборот, немножко отойти назад. Конечно, первые шишки посыпятся на ведущего, скажут, ты плохой, это все из-за тебя, ты виноват, вот, но... Да, но это то, что вот... Это потому что безопасно, потому что на ведущего злиться легко, на ведущему я дал денег, и он хороший чувак, он меня простит, вот. А вот сказать то же самое коллеге, которой никто ничего не должен, она может меня в одно место прям сразу на три веселых буквы, вот, а потом еще в другое. То есть, то, в общем, стрёмно. Поэтому я эту энергию часто перенаправляю на ведущего. Вот. И то, что ведущий... Если ведущий в этот момент начнет схлопываться, то и исчезать, то в какой-то момент мне все равно придется, как бы... Как, по-моему, это Винникот или кто-то из, ну, из великих терапевтов сказал, что когда психотерапевт начинает сходить с ума, клиент автоматически возвращается в нормальность. Ну, то есть иногда в какие-то моменты, мне кажется, ведущему как раз даже и хорошо немножко отойти от процесса, и чтобы развернулась энергия именно на групповой процесс. Но это надо делать экологично, осознанно, внимательно.
Вот, да, ты несколько раз упомянул эту историю про внимание, про осознавание истории племени, внимание к процессам, к атмосфере. Я хотел про это чуть-чуть задать направление, спросить.
Давай.
Вот, у преподавателей практика осознанности главный инструмент, по определению это внимание. То есть то, чему мы обучаем, то, то как мы работаем. Да, ну, мы обучаем людей тренировать внимание об актуальные для них штуки, будь то мысли, эмоции, ощущения тела, это может быть про быть более живым, это может быть про, ну, все что угодно, по большому счету. Можно научить человека быть лучше, более лучшим теннисистом, условно, да, я лучше концентрируюсь. Но чаще это про наш богатый внутренний мир и взаимодействие с ним. Вот когда я обучаю людей в группе, то я как преподаватель, у меня есть целый набор вот этих точек приложения внимания. То есть у меня их, ну, по большому счету, больше, чем когда я с одним человеком, например, взаимодействую или обучаю, или работаю сам с собой. То есть как будто бы здесь такой level up в плане количества пластов и аспектов, которые одновременно нужно учитывать.
Так как локи перманентно, если ты группу ведешь, это, ну, я не знаю, как у других,
точка
у меня...
Точка внимания время... одна, ты говоришь, да?
Миллион.
Миллион. Я неправильно услышал предложение.
Точка внимания одна, но как быстро она перемещается и по какому кругу она бежит.
Это да,
как бы, да,
это да.
Вот. Конечно, есть там теория типа Indian Eye, да, то есть типа, как это назвать, Indian когда смотрят вот... Ну, называют Indian Eye, ну, типа, когда смотрят перископическое зрение, не перископическое, как называется, периферическое зрение, но когда смотришь неконцентрированным взглядом.
Индийский?
Ну, да, я такой вот от американцев слышал, да, они говорят индийский взгляд. Ну, типа, индийцы, типа, смотрят, ну, как бы, видят сразу всю прерию. Вот, и соответственно, вот эта метафора периферического зрения, она, на мой взгляд, работает и в целом на все внимание. Да? Есть, ну, то есть Джонатан Фокс, да, вот он мне понравился, очень похожая фигура в плейбеке на фигуру ведущего группы в этом моменте, да, потому что тот, кто ведет перформанс, он тоже очень, ну, от его решения зависит, будет успех или нет, да. Иногда актеры играют офигенно, ведущий все портачит. То же самое и внутри, или наоборот. Да? То же самое, мне кажется, ведение группы тут тоже работает. Джонатан говорил о потоках внимания. Он говорил, что есть рациональный поток, да, есть эмоциональный поток, есть символический поток символов, поток воображения, телесный поток, да, то есть вот, и он говорит о том, что, ну, задача просто быстро переключаться между этими потоками, не застревать в каком-то одном, да, вот. Мне помогает размышлять и исследовать вот четыре уровня истории, да, если предположить, что сейчас что-то происходит, да, вот сейчас я веду группу, да, я для себя структурирую свои фокусы внимания на, как бы, четыре раскладываю. Первый – это внутренний мир, да, эмоции, тело, чувства, переживания, ну, то есть все, что идет, как бы, из кишечного мозга, все, что ко мне, мое тело, как я сейчас чувствую, вот мои ощущения в данный момент времени. И немножко могу позадавать вопросы, а как индивидуально каждый себя чувствует, да, боль, радость, благодать, да, вот эти вот бег между стимулом и реакцией, да, вот как он в моем организме ощущается, мой внутренний, да, вот внутриличностная история. Это первый уровень истории, да, чувства, переживания, ощущения, ну, то есть телесные феномены. Второй уровень внимания, я смотрю, что происходит между людьми в отношениях, что происходит между мной и участником, что происходит между участниками, межличностная история, какая она, да, кто более вовлеченный, кто менее вовлеченный. Что происходит, как я люблю говорить, самое интересное на тренингах происходит во время кофе-брейка. Ну, то есть, да, что происходит во время кофе-брейка? Гомонят они, не гомонят, да? Потом смотрю на третий уровень, да, это социальный. Да, кто мы как социальная группа, какие есть еще другие социальные группы, какие мы используем языковые паттерны, и, ну, и там, да, там из серии там, «бьет, значит, любит», или там типа «добейся или умри», ну, то есть, да, то есть какие у нас там большие стереотипы, мемы и так далее. Да. Четвертый уровень, на который я опираюсь и слышу в историях, это уровень архетипов или энергии, его еще называют, да, то есть какие большие задействованы, общечеловеческие. Да? То есть если первый уровень понятен только мне, второй понятен двум людям, третий понятен одному там, племени, социуму, городу, стране, то четвертый уровень – это то, что откликнется ну, общечеловечески, да, большие, большие архетипические истории. И я, когда веду группу, я стараюсь удерживать все эти, как бы, этот слоеный пирог, вот, и перескакиваю с одного на другой и смотрю, что происходит. Да, то есть, если какой-то из них убрать, мы будем терять очень важную информацию. То есть, особенно если четвертый, да, четвертый и третий, обычно мы на них не обращаем внимания. Вот. Но и это как раз то, что случается, ну, вот как раз как, ну, если мы будем на них обращать внимание, то мы натренируем все такие навыки, чувствилища, которые нам правда будут давать большие подсказки. Да? То есть, можно я тебя процитирую? Да? Когда первый раз я проводил тренинг, ты такой сказал: серьезно, я действительно начал замечать групповую атмосферу. Ну, то есть, да, то есть вот про то, что есть еще, ну, нечто третье, да, между мной и группой. То есть что-то, что выходящее за пределы межличностного, да, вот это групповое, социальное. И мы его уже невозможно так ткнуть пальцем и сказать, вот оно, да. Но мы его тоже чувствуем, если я задам, если там есть мое внимание, если я тогда посмотрю, какая большая общая история, да. Вот, и ну и то же самое с архетипами. Но тема... этому надо тренироваться.
Тема, да, ну вот ты упомянул тренинг, где мы познакомились. Это ты проводил для инструкторов, работающих в центре Mindspot в Одессе. Мы пригласили Рому, говорю я нашим зрителям, слушателям, чтобы немного раздухарить, что ли, расшевелить нас, инструкторов, которые там работали и работают. Вот. И для меня было, знаешь, очень яркое упражнение, когда все двигаются хаотично, ну, просто какая-то жизнь происходит, каждый двигается какой-то своей траекторией, и сперва удерживаешь взгляд на одном человеке, потом удерживаешь взгляд на двух людях, на трех людях и так далее. Сколько сложных вот этих слоев, которые связаны с, ну, по сути, оперативным буфером внимания, сколько я могу увидеть, заметить и удержать. И это было очень показательным упражнением, очень таким простым и наглядным, что в какой-то момент это рушится и в какой момент. То, что ты называешь вслед за гештальт-терапией темой группы и атмосферой, это одно и то же тема и атмосфера. И это вот из этих четырех слоев это куда-то попадает или это какая-то отдельная история про я, мы, все мы и все-все-все мы.
Окей, тема группы и атмосфера группы, да. Мне кажется, что это практически одно и то же, вопрос во времени. Но атмосфера, она здесь и сейчас. Ну, то есть, допустим, да, а тема может затрагивать длительный промежуток времени. Но здесь сейчас мы, какая групповая атмосфера, да, что витает в воздухе. Я такой, ага, страх отвержения. Ну, понятно. Ну, я начинаю слушать себя, смотреть на людей. Но я задаю себе вопрос, что витает в воздухе? Посмотрел на себя, вот здесь у меня сжимается. Я знаю, когда у меня вот здесь сжимается, это я боюсь, что меня пошлют в одно место. Вот, ага. Так, смотрю на других, вижу, что они тоже такие немножечко слишком вежливые какие-то. И я понимаю, что вот у нас страх отвержения. Да, и, возможно, это сигнал к тому, что уже хочется двигаться в сторону как бы, самопредъявления, но из-за того, что есть страх потери безопасности, участники этого не делают, но возникает вот это вот напряжение, которое часто прорывается через конфликты, сексуальность, агрессию и так далее. То, почему называют вторую стадию, так мы называем это сторминг. На самом деле это не обязательно. Задача второй стадии – это самопредъявиться и перераспределить роли. Потому что изначально у нас ролей как бы было две. Мы и руководитель. Да? Потом в процессе показалось, что мы – это не очень однородный. Это да, кто-то шорхает, кто-то медленно еду выдает. Ну, это вот все. Да. Поэтому, когда я веду группу, я задаю вопрос, что сейчас, прямо сейчас происходит. Да? Что висит в воздухе. Вот это почему атмосфера называют, потому что это висит в воздухе. Как будто бы Да, и вот я начинаю искать какие, ну, подтверждения или опровержения своей гипотезы. То есть здесь важным моментом является еще сомневаться в себе. Потому что если я четко решил, так, это точно страхоотвержение, и не проверил эту гипотезу, то могу завести группу куда-то не в то место. Они, ну, они просто, не знаю, там, просто это 8 утра, и все сонные. Ну, как бы, то есть, как бы, что... А я уже там, а я-то уже с двух ночи не сплю, и я бодрячком, ну и в общем, вот, поэтому, это из личного опыта, да, вот, поэтому важно, важно действительно свои гипотезы, идеи проверять, да, то есть проверять в некоторых экспериментах, в предложениях, в упражнениях, если ты предполагаешь один результат, он другой, то, наверное, твоя гипотеза другая или что-то случилось уже внутри самого упражнения. То есть, поэтому атмосфера группы – это что происходит сейчас? Какая она? Тяжелая, гнетущая. Да, то есть, потом я начинаю прорабатывать это, да, исследовать, спрашивать, смотреть на других. И потом смотреть, что дальше, где энергия, куда двигать группу. Да, атмосфера сейчас вот такая. Остаться в этом или двигаться дальше? Да, вот мой обычный вопрос тренера – мы остаемся в этом или двигаемся дальше? Нужно ли мне пушить группу или, или, ну, оставить ее такой, какая она есть? Вот. И, ну, если я принимаю решение, что надо двигаться дальше, да, то я делаю эту интервенцию. Делаю или упражнение, или говорю какой-то комментарий, или приглашаю участников там, в броновском движении что-то друг другу сказать. Да? Вот. И, допустим, если это страх отвержения, то его надо проявить, легализовать. Я говорю, подойдите друг к другу и скажите, чем опасен тебе другой человек и при каких причинах он может тебя отвергнуть. И они делятся своими проекциями. И все. И эта тема легализовывается. И все испытывают облегчение, удовольствие. Никто никого еще не побил, но мы стали ближе, потому что стало яснее. Я немножко понимаю, что про меня думают другие, что я про них. Ну и это не в первый день, не в первые 15 минут существования группы, понятное дело. Да? Вот. И вот эта атмосфера может, если атмосфера, ну и какие-то аспекты атмосферы, части атмосферы могут превращаться в тему. Ну, тему группы больше, это больше из психотерапии принесено, хотя, на мой взгляд, она есть не только в психотерапии. Ну, допустим, детско-родительские отношения. И все друг друга, группа воспринимает друг друга как, там, или тема конкуренция, да, возникает. И мы начинаем конкурировать. В каком-то смысле там тема сплочения, знакомства. То есть это, ну, большие этапы групповой жизни, которые там мы, вот, иногда это там, ну, тема, не знаю, там, фестиваль, да, то есть мы были на фестивале, и потом какой-то длинный флёр фестиваля после группа, мы все поехали там куда-то, да, или там на ретрит вся группа поехала, после ретрита вернулась, и какое-то время ретрит будет темой, ну, вот, и что, то, что с ним происходило.
Тема — это тема... про что, а атмосфера — это как это в моменте?
Ну, это про что в моменте, а тема, да, это про что во времени.
Про что во времени, окей.
Ну, период жизни, этап жизни группы, ну, какая-то прям тема. То есть, если бы обычно тему группы, я понимаю так, то есть, когда начинается новая тема, я понимаю, что вот та тема называлась вот так вот. Я, ну, это какой-то некоторый, если бы, как понять тему группы? Подумайте, как бы вы назвали спектакль, который сейчас происходит, или происходил последний там пару встреч. То есть, если вот название спектакля, вот какое оно. Да, и вот если это группа, книги, да, или да, это музыка, или да, дайте этому, да, название, а это произведение искусства, дайте этому название. Mm-hmm. Это вы автоматически получится тема группы.
Кайф, кайф. Кайф. Не знаю, глупый вопрос, не глупый вопрос. Вот если группа, если я веду обучение групповое, как бы его сформулировать-то? Эффективный учебный процесс для участников, он всегда по одной траектории идет? То есть есть какая-то предсказуемая последовательность оптимального прохождения каких-то стадий, которые вот одна за другой выстраиваются, и тогда все хорошо? Или это более, ну, непредсказуемый, скажем так, спонтанный процесс?
Прикольный вопрос. Ну, я думаю, что есть какие-то наверняка штуки, но я, ну, я не сильно не сторонник типологии, я сильно их противник, это мое такое жизненное кредо, хотя я понимаю, почему типологии нужны, важны и необходимы, и сам время от времени их пользуюсь, но при этом удовольствия я не получаю.
Ну, как название стадии, например, то, что ты озвучивал, ну, же, да, там первая, да, стадия, стадии... вторая стадия.
Ну, потому что, да, они более-менее просто похожи очень феномены, и мы уже их так называем, ну, так принято называть, и я уже этот язык себе взял. Хотя, ну, все равно это не люблю, потому что, я туда вернусь, почему не люблю про стадии, ну, тут важно, да, иногда группа, если, например, это смешанная группа, там есть, например, люди разного статуса, руководители, подчиненные и так далее, или, например, все равные, но, например, есть разные процессы, например, да, или, ну вот, неоднородность какая-то, то есть не так, что группа собралась, только все, никто друг друга не знает, и какое-то время мы работали, потом работа закончилась, да, что в процессе такого неоднородной группы, такое часто бывает, могут возникать феномены. Ну, допустим, бывает так, что у меня феномены на третьей стадии возникают без второй. То есть возникают какие-то такие, ну, как вкрапления такой истинной любви, истинной близости, сплоченности, хотя вроде бы мы немного времени провели вместе как группа. Но мы уже были знакомы давно, у нас уже много контактов. Ну, то есть, да, то есть, поэтому для меня групповая динамика – это скорее некоторый язык идентификации феноменов, чем реальная последовательность. Ну, то есть, тем более оно все время откатывается назад, кто-то пришел, кто-то ушел, все время все, ну, все, все заново. То есть, поэтому для меня, и я понимаю, что, ну, и мне важно понимать, то есть это конфликт самоидентичности, это вторая стадия, феномен второй стадии, или это конфликт страха приближения, и нарцисс просто разносит группу, ну, потому что ему страшно хотя бы вот это первичное «мы» создать, да. Вот, и не всегда конфликт со вторая стадия.
То, ну, есть, то есть одно и то же похожее явление может быть характеристикой разных процессов, более глубоких, и это полезно понимать, чтобы, ну, выбрать корректное действие, да, которое в сторону оптимального существования группы ее продвинет, да, вот этого рабочего перформинг-процесса.
Ну, собственно, это вот тоже важно. Себя в этом процессе забывать нельзя, потому что сначала одеваешь маску на себя, потом на соседа. Потом.
Вот,
о себе очень важно позаботиться. Да, поэтому я не сторонник типологии. Поэтому вернусь к твоему вопросу про оптимальный, как бы, обучающий процесс. Мне трудно поэтому, исходя из этого, ответить. Самое главное – это уметь, ну, на мой взгляд, уметь выживать в неопределенности, потому что хорошее обучение так или иначе создаст у участника это переживание, неопределенность.
Вот нам это, всем приходится в этом учиться.
Да, выход за границы комфорта, выход еще там что-то, там еще там какой-то там, типа, первичный, первый шаг и так далее, то есть там позволить себе больше. Ну, фишка в следующем, что хорошее обучение создает неопределенность, на мой взгляд. Вот. Но при этом дает достаточно ресурсов. То есть какое-то время назад в Украине были модны такие, их называли этими экстремальные тренинги. Ну, то есть там люди там по колючей проволоке ходили в пустыню, там голодали, их там забрасывали
угли в города. Угли закапывают, да, прыгают, да, через
закапывали,
колья.
Забрасывали, да, в города, да, без денег, да, без телефонов, да, и сказали, там, через 24 часа вы должны все собраться в Симферополе. Да? Ну, или там. Ну, в общем, экстремальные тренинги. То есть, когда группе сразу создается, ну, неопределенность и помогает аккумулировать энергии, командный дух, и вот раз мы все, там, денег надыбали, там, кого-то песни на вокзале пели, денег насобирали, и вот мы приехали, да. Вот, на мой взгляд, тут важно, вот этот, да, то есть мы сразу бросаем группу в эту неопределенность. Важно еще опираться на ресурсы. То есть для меня всегда вопрос, насколько неопределенности ты можешь создать сейчас в группе, да. То есть, то есть все время быть в благодати и там в взаимных поглаживаниях, но это может быть бесконечно. Если это задача группы, и им это окей, это поддерживающая там терапия, то супер, тогда тебе нужно все время поддерживать этот процесс поглаживания. Вот. Но чаще всего, если мы говорим об обучении, то так или иначе нужно создавать этот момент неопределенности. И он на самом деле сам возникнет. Да? Просто когда появится достаточно энергии двигаться дальше. Да? То есть, и вот здесь вот важно быть внимательным к тому, что ресурс должен быть. Да, то есть невозможно растопить за моей спиной печка. Я недавно метафору эффективной жизни через печку. То есть если у тебя нет ресурса, если нет дров, эту штуку ты не растопишь. Ну, то есть как бы на одном духе печка не работает. Да? Что такое горение? Это материальное и духовное. Воздух и земля. соединяется, тут огонь, водичка, все, ну, все начинает рождаться, да, инь-янь, вот, то есть воздух и дрова, они должны соединиться. Если дров нет, то воздух сам гореть не будет, вот. Если дрова мокрые, то же самое, то есть для того, чтобы в группе была энергия и как-то человек мог как бы расти, греться, расширяться, да, как это делает печь, то дрова должны быть сухие, у тебя должны быть спички, вот. Следующий этап – это уже вопрос, как ты определяешь… сейчас я все расскажу. Как печь устроена? Тут есть заслонка. Это зольник с другой стороны, не буду вам показывать. Тут есть заслонка, которая отделяет… Топка, топка вот здесь находится. И вот туда пошла труба наверх, туда сразу на крышу. Вот. Здесь есть заслоночка, которая… ну, чтобы растопить, энергия, ну, должна быть хорошая тяга. Поэтому да. Дым сразу должен нужно максимально приоткрыть. Быстро идти туда.
Да.
Да, эту заслонку закрывают и растапливают. Если ее забыть закрыть, то ты весь свой ресурс сожжешь моментально. Ну, то есть, как бы, все вылетит в трубу, как говорится, при этом здесь будут супервысокие температуры, и оно потрескается. Вот, оно тебе неинтересно. Вот, поэтому вовремя, когда пламя уже горит, то есть, надо его закрывать. Ну, то есть, да, то есть, все время делать экстрим-тренинги для своей команды, это не окей, потому что, ну, они выгорят просто. Ну, то есть, ну, все, ресурс не бесконечный. Заслонку закрываем. Вот. Теперь баланс духовности и материального. Если ты пережмешь там поддувало, которое внизу тут находится, поступление воздуха, если его будет мало, будет выделяться СО, и, в общем, да, горение упадет, ну, реакция стухнет. Если его будет много, опять быстро сгорит. Еще есть вторая заслонка, она на трубе находится, перекрывает много воздуха горячего, я выпускаю. Если ее сильно задвинуть, все задымится здесь вокруг, да, и это про сдержанные чувства для меня во многом, да, то есть про то, что пламя есть, энергия есть, но мы же контроль, ну, страхи я пережимаю, да. Если, опять же, я сильно это выдвину, то печь быстро, быстро прогорит и будет давать не так много тепла, и быстро холодный воздух снизу идет, да, и поэтому она быстро остынет. Вот, поэтому это и про баланс вот этой вот групповой динамики, да, то есть когда мы начинаем, нам нужно двигать, растапливать печь, энергию группы, нам нужны ресурсы. Да? То есть сразу бросить людей в неопределенность – это опасно, на мой взгляд. Но с другой стороны, не делая этого, вы не создадите тепло, которое необходимо для жизни.
Да, когда… ну, то есть это про неопределенность творческую, а не неопределенность, в которой ты теряешься, и у тебя затухает настрой и желание что-то делать, да, то есть это такая неопределенность, из которой потенциальная, из которой что-то рождается. Но вот,
неопределенность, которая вот депрессивного характера, она тоже такая может быть, да, то есть, это, ну, это, то есть чем отличается депрессия от, ну, от мании?
Чем?
Да, наличием ресурса. Ну, штырит тогда, когда есть ресурс. Когда вот все, я типа, во время депрессии накопил, как бы, теперь можно тратить. Обычно быстро и энергично. Вот, поэтому называют мания, да. А депрессия, ресурса нет, я лежу. Вот, хотя чувство, которое вызывает и то, и другое состояние, одно и то же.
Ну, но когда ты говоришь про неопределенность, если вот не в контексте тренингов, в которых тебя закапывают живьем и всякое такое, а неопределенность в, ну, не знаю, бизнес-тренинг или какой-то больше рефлексивный процесс, да, групповой, или учеба, обучение чему-то, то вот этот момент неопределенности плюс ресурса, это, ну, как это может выглядеть? Просто дай какие-то понятные... Это когда даешь какое-то задание поиска или о чем?
Спасибо за вопрос, да, конечно. Ну, давай возьмем это упражнение со страхом отвержения, да? Если я чувствую, что сейчас вот это уже чувство начинается, но пока что еще не все побоялись. Ну, оно еще... Ну, началось, как бы, но еще не проявлено. Если я дам это упражнение слишком рано, то люди меня просто не поймут. Ну, типа, я никого не боюсь, нормальные люди, все свои, типа, ну, не является чем-то актуальным для меня, да. Вот. Но потом я вижу, что эта неопределенность начинает накапливаться, да, вот это чувство, оно есть. Как его выразить, я не знаю. И вот это вот, если я начну говорить людям то, что я думаю, я боюсь, что меня пошлют, да. Если я буду сдерживаться, то мне самому плохо. Я оказываюсь в этих вот качелях. Вот для меня это неопределенность. Эти качели, это и есть вот как бы невозможно сделать выбор. И вот мастерство, на мой взгляд, то, что должны учить, ну, тому, чему учат тренера, тому, чему учу я, это умение выживать в этом невыбирании. Умение быть в этом процессе, не входя в какие-то сложные... То есть, видя сложные чувства, видя то, что происходит. Да, когда началась пандемия, да, то есть, ну, ужас, кошмар, у меня отменяли фестивали, группы, тренинги, ну, то есть... Но при этом я был как-то в ресурсе. Ну почему? Потому что это неопределенность. Но я научился, да, благодаря плейбэку, там, моей практике, я научился, ну, как бы воспринять это как спектакль, как перформанс, как что-то, как произведение искусства. То есть для меня это было прям супер много удовольствия в том, что происходило. Страшно, непонятно, но я мог в этом оставаться и сохранять этот вот деятельную, жизненную свою силу, да, не замирать, не как бы... Не выбирать эти вот три варианта, замереть, бороться или убегать, да, а побыть какой-то еще вот в этой четвертом каком-то способе. И вот это и есть, на мой взгляд, научение. Когда я научаюсь вот этому четвертому пути, да, который помогает мне как бы быть живым и делать выборы, не опираясь на там, первичные закодированные эволюцией и генами реакции, да, то есть вот да, про это.
Я думаю про то, как вообще это важно, конечно, и именно в плане преподавательской деятельности, умение умение быть в неопределенности и не бросаться сразу же реализовывать какой-то привычный сценарий просто потому, что он мне делает спокойнее в этой ситуации, но для группы он может быть не полезен, непродуктивен, не знаю, как правильно сказать.
Ну, это, на мой взгляд, если вот делать скиллы, какие должны быть там у ведущего группы, да, вот там ранжировать, то выживать в неопределенности и выдерживать напряжение я бы поставил на первый пункт. Это ключевое, на мой взгляд. Фокусы внимания, там, знания, теория и так далее. Но если ты не умеешь выживать под групповым давлением, если ты...
Да, то ты не ведущий группы.
Ну, как бы, ну, ты, не, ну, формально ты можешь быть, ну, если же формальное и неформальное ведение, как бы, да, формально ты ведущий группы, но ты ведешь ее как-то из своих, да, то есть, ну, ты ведущий какой-то своей группы, с реальностью она может быть не связана вообще.
Слушай, ну, это идеальный интервьюерский вопрос, раз ты это так сформулировал, давай, топ-3 скиллов хорошего ведущего группы.
Ну, умение выживать в неопределенности.
Да, это мы поняли, это один.
Да, выживать, быть живым, да, это первое. Второе, ну, мне кажется, важно осознавать свои чувства и чувства других, эмпатия, рефлексия, эмпатия, ну, все, что связано с первым уровнем, на мой взгляд, ну, истории, да, то, что вот, как я, ощущение своего тела, ощущение тела другого, и вот это, ну, умение, вот, ну, замечать чувства свои и чувства других. На мой взгляд, это прям важная история. Третье, наверное, про материал. Ну, то есть, если я чему-то учу, то я должен в этом как-то шарить.
Владеть материалом было бы неплохо, да.
Ну, то есть, было бы... Или там, ну, я руководитель, да, то есть, я как бы, ну, то есть, там, ставить задачи, еще что-то, ну, то есть, не обязательно учить, но если мы говорим про обучение, то есть, я немножко должен... Поэтому, хотя в постмодернизме ты можешь заявить, что ты что-то знаешь, и все... Современная философия наша такая. Главное заявиться. Но, на мой взгляд, на мой вкус, я уважаю ведущих, которые, ну, или говорят, что я не знаю, но мне интересно это изучать вместе с вами, я готов вас вести, или... шарят и как-то готовы этим делиться. Вот. Четвертое – это как бы коммуникация, наверное, ну, то есть умение говорить на разных языках. Ну, то есть умение доносить, слышать. Да, оно немножко связано со вторым пунктом, про то, что понимать, что, ну, то, что я как ведущий группы часто сталкиваюсь, что участники, имея разный бэкграунд, одни и те же слова понимают по-разному. Кто-то понимает дом как что-то, что он потерял в 2014 году на востоке Украины, а кто-то понимает дом это там, где у него домашние тапочки. Ну, то есть это одно слово, три буквы, два абсолютно разных понятия. И умение слышать разные языки и переводить их друг другу, быть таким вот переводчиком, ретранслятором, да, вот языков. Вот. Ну и пятое, на мой взгляд, это свои собственные ресурсы. То есть это вот это вот, если на первый пункт это то место, где я их жгу, то пятый пункт это то, как я их приобретаю. Да? То есть должно быть что-то, что тебя вдохновляет. Отношения. На мой взгляд, ведущая группа не может упаяться только в эту практику. У тебя должно быть еще что-то побольше, чем ты еще параллельно занимаешься. Ну, то, откуда ты берешь вдохновение, энергию, метафоры, да, то есть я конструктирую бизнесы, но я вдохновляюсь плейбэк-театром, да, я обучаю плейбэк-театром, но я там вдохновляюсь современным перформансом. Ну, то есть, на мой взгляд, вот эта вот многогранность ведущего и вот возможность там отношения, да, то есть мне очень повезло, там, отношения с женой, ну, она меня очень поддерживает, и для меня важно на нее опираться, да, и она, у нас такой прикольный тандем, ну, то есть это важная, важная, важная часть, да, то есть понимать, делать такое время от времени регулярно подсчитывать, сколько у тебя осталось дров, как бы, хватит, в каком они качестве, сухие, не сухие, и время от времени делать заготовочки, это вот прям важная, важная история.
Ну вот мой топ-5. Да, да, спасибо тебе большое за этот лист, список. В моем опыте представители помогающих профессий не сильно смотрят на свой ресурс, то есть вообще в целом тема, которая для меня вот здесь, про что мы сегодня с тобой, для меня это вот про какой-то срединный путь и баланс между удерживанием разных перспектив, между моим и твоим, общим, социальным и все такое. И мне сейчас кажется, секунду. Да, давай. Но ты меня слышишь или...
Да, я тебя слышу, Ты сказал, я посмотрел на стену и понял, что надо тебе показать.
Да. Давай, давай.
Я только сегодня записывал лекцию, и ты такой, да. Ты про это говоришь, и у меня вот такой на стене висит.
О, срединный путь, нейтральность, баланс, да, да, весы и сердце посередине. Да, это очень... Я буквально вчера что-то подобное писал в каком-то тексте в Фейсбуке. И да, вот эти штуки, которые как будто бы они сдвигаются на второй план, часто в угоду техничности. То есть я материал свой знаю, тогда я хороший ведущий. А если я либо наоборот теряется в каком-то нарциссическом самопредъявлении человека, вот я какой, я танцую перед вами, смотрите, как я круто вам обо всем рассказываю, я могу сделать так, что вы засмеетесь, я могу сделать так, что вы загрустите. То есть такой больше как бы крен в сторону самолюбования. Либо крен в сторону материала, какой-нибудь, ну, типичный пример, что какая-нибудь занудная лекция, да, она может быть очень интересной, материал может быть очень хороший, но весь фокус на материале, а не на атмосфере, не на мне как лекторе, не на тебе как слушателе, и происходит, как правило, полная фигня. Крен в сторону группового процесса, окей, я умею выдерживать эту неопределенность, я не умею, наоборот, выдерживать эту неопределенность того, что сейчас происходит что-то большее, чем я, и я это не идеально контролирую, но мой способ — это раствориться в этом, потерять себя, да, все отдаю это групповому процессу.
Или наоборот, начать контролировать все и всех.
Либо наоборот, да, пытаться строить, либо наоборот пытаться строить.
Да, как говорил Джозеф Кэмпбелл, мой любимый, кстати, если не читали Джозефа Кэмпбелла, очень рекомендую, прям, да. А, даже не путь героя, а не тысячеликого героя, а есть книжка «Путь к блаженству», вот прям очень рекомендую ведущим, и эти «Мифы, в которых нам жить». Вот, это фильм, который превратили в книгу. Да. Вот очень рекомендую, и Кэмпбелл, ну, про это говорит, что дорога в рай скрыта между противоположностями, да, что если ты хочешь попасть вот туда, то тебе нужно примирить нарциссизм и конкретику, да, вот определенность и неопределенность, контроль и отпускание, вот и вот срединный путь, да, действительно,
да,
примерять противоположности друг с другом, это прям то, что надо, да.
Большой архетип, кажется, да, про движение между двумя крайностями, свет, тьма, ад, рай посередине, да, посередине Чистилище, или ты использовал это прекрасное слово, которое Александр Филоненко использует, философ, чувствилище. Мне очень тоже нравится. Я не знаю, ты от него или это просто...
Не, я давно, флэбэкеры часто используют чувствилище.
Чувствилище – это прекрасно. Мне кажется, это очень символично, что между адом и раем может быть не только и не столько чистилище, сколько такое чувствилище, которое позволяет между этими двумя крайностями как-то двигаться.
Ну да, как это концепция, по-моему, в Эдзине, да, эта история, что типа земля, небо и человек, который связывает небо и землю. Ну то есть, по-моему, да, то есть вот эта вот история как раз и есть срединного пути. То есть не белое, не черное, но как бы между ними и есть это, тьма вещей, многообразие красок, которое рождается как бы в этом процессе. Да.
Кайф, кайф. Слушай, ну вот у меня какое-то такое ощущение, что мы столько пластов и смыслов затронули, что я уже хочу близиться к завершению. Мне как будто хочется это все уже переваривать. Не знаю, как у тебя ощущения. И тогда, что, если это так тоже для тебя, то какой, может быть, ну, может быть, есть что-то, что осталось недосказанным, или ты когда думал про нашу сегодняшнюю встречу, что-то хотел затронуть, и у нас не было возможности это затронуть, или в формате напутствия, в общем, что просится?
Ну, важным моментом, на мой взгляд, да, в работе ведущего, особенно на учении ведущего, это слово под названием «страдание». Вот. И как сказала одна акушерка, я, наверное, не помню имени, но она сказала очень прикольную штуку, которую, на мой взгляд, я для себя прям сильно взял. Она говорит следующее, что боль в родах обязательно, а страдания по выбору. Вот. Ну и, на мой взгляд, путь ведущего это путь биться своим мягким, нежным телом и душой, а твердый, острый мир, да, но вопрос в том, эти удары можно воспринимать как боль, да, вот, но будем ли мы из этого страдать, вот, и превратим ли мы эту боль в страдание или в танец, вот, и это вот как раз вот есть вот этот вот выбор, который, на мой взгляд, особенно ведущим группам важно делать, да, про то, что да, что-то случилось, да, есть какое-то непонимание или, ну, какая-то тревога, напряжение, какое-то событие, которое мулит, да, мулит, вот. Ну, как можно с ним потанцевать? Что я могу сейчас, как я могу пожить с этим? Что я могу с этим сделать, да, вот это вот сохранять свою жизненность, жизнизировать себя, вот это прям, ну, тот путь, на котором вот эти вот 5 основных навыков и раскрываются, и то, что вот ну, там, эффективность группы, на мой взгляд, происходит, да, вот это вот побуждение себя к контакту. Ну и третье, что супер важно на самом-то деле, на мой взгляд, на пути ведущего групп, это спільнота, ну сообщество, извините, это украинский, да, комьюнити, да, то есть что ты не один, ты не первый ведущий в этом мире, который столкнулся с групповой агрессией, вот, ты не первый ведущий в этом мире, который там группа соблазнила, а потом отвергла, то есть всякое может быть, да, поэтому и вот этот вот контакт с другими людьми, которые проходят похожий путь или уже прошли, или только начинают проходить, на мой взгляд, очень важен, потому что даже инструктора – люди, и, соответственно, люди, как я уже говорил в самом начале, замкнул арку на начало, что люди – это социальные животные. И, соответственно, эффективность тебя как ведущего – это то, какое племя за тобой стоит. Да? То есть ты часть племени, ты его сейчас тренируешь, или у тебя есть племя своих соратников, сослуживцев, и ты просто передовой отряд, который вот прямо сейчас здесь встречается с некоторой реальностью, исследованием, и потом обратно в штаб вернешься и скажешь: ребята, там все было хорошо, вот деньги.
Ты соединишься к великой грибнице обратно.
Да, резум, вот это все. Поэтому нас нагы.
Слушай, такое в финале захотел спросить, когда тебя сейчас слушал, про то, что каждый из нас сталкивается плюс-минус с тем, с чем люди сталкивались наверняка тысячелетиями при ведении каких-то групп, да. Есть ли что-то, можешь поделиться, может, какой-то историей из недавней, что-то, с чем ты столкнулся, ну, условно говоря, впервые, в какой-то групповой курьез или штуковина, которая возникла там сейчас, а угу. И ты не встречал это 20 лет, ведя группы до этого. И бывает такое
у меня
вообще?
Сильно... Вот бывает, такая, конечно. Ну, я что все не знаю, но я осознаю, что мои... Вот, несмотря на то, что я могу с уверенностью о многих вещах говорить, я знаю не так много, вот, и умею еще меньше. Ну, то, что для меня сейчас, как бы, вот, открытиями, которые, ну, не могу сказать, что это в одной группе, но это открытием, ну, может, это связано с пандемией, может, связано с войной, может быть, связано с экономическими моментами, да, это вот про взаимопроникновение больших смыслов и мемов, да, больших посланий, внутригрупповую жизнь, да, что мы все живем в каком-то информационном поле, и это поле каким-то образом говорит внутри группы, да, и вот примирение этих голосов, нахождение собственного голоса группы, на мой взгляд, это такой сейчас интересный вызов и феномен нашего времени, да, потому что очень много поляризации сейчас, то есть там по языку, по политическим предпочтениям, по, ну, отношение там к вакцинам, да, вакцинаторы, антивакцинаторы, то есть, и это прям такое сейчас что не раздел, то сразу полюса. То есть нет такого, что сначала был средний, а потом потихонечку разошлись. Нет, сразу фигачит. Вот. И это как бы это вот те, ну, актуальные вызовы, которые я раньше как бы не встречал, про то, вот, и как вот, противостоять этой поляризации, как находить этот срединный баланс, равновесие, территорию, где мы можем говорить и видеть друг других людей. Ну, на мой взгляд, это вот такие вот ключевые вызовы, с которыми я сейчас сталкиваюсь. И они... Ну, прикольно, что потом, разбирая какие-то там групповые процессы, размышляя о них, общаясь с коллегами, я потом выхожу вот, ага, так это же вот, так это же вот пандемия, так это же вот... Я помню, когда мы проводили фестиваль, там был момент, когда на фестивале такое было чувство, что все переживали одиночество, хотя супер много прикольных людей собралось вместе. И мы такие, блин, чего нас так всех нахлобучивает? То есть там 100 человек вместе, что не так? Вот, и вот это одиночество, и потом, говорят, так это ж пандемия, да, то есть про то, что 2 года говорили, изолируйся, вот, дистанцируйся, а тут мы собрались вместе, и получается, что физически я уже уехать сюда не могу, билеты на послезавтра, вот, а послание в голове есть, и получается, я дистанцируюсь не физически, а, ну, сердечно, вот, и, ну, когда мы это осознали, нам стало легче, мы смогли уже что-то как-то пригласить к медленному приближению, и там, вот. Поэтому сейчас для меня вот такое вот. Большие истории для маленьких людей и наоборот.
Да, спасибо. Спасибо тебе большое за этот разговор. Как-то много пищи для размышлений. И да, я тоже замечаю в своей работе эту возрастающую тревожность и возрастающую индивидуацию. И онлайн-формат этому, безусловно, способствует. То есть в окошечке в Zoom отсидеться проще, чем в общем зале. Условно, если это, ну, если это какая-то рабочая группа, не 500 человек, там, понятно, можно отсидеться. Вот, и поэтому учитывать это, конечно, очень важно, и, наверное, в спокойное время работать проще, но в неспокойное время работать интереснее, ну и важнее, предположительно. И для меня, наверное, вот еще тоже очень важная история про, как я во всем этом, что мне для этого нужно, как я выдерживаю неопределенность, есть ли, какие у меня для этого ресурсы, есть ли они у меня для этого и так далее. И ну вот на инструкторской программе в своей части я, честно говоря, маловато про это говорю. То есть я больше рассказываю и преподаю методологию, как...
Не, ну да, тебе важна методология.
Тему, да, матчасть, но зато я рад, что у нас на программе есть ты ради того, чтобы как раз рассказывать про эту тему.
Это достаточно зачем? Ну, то есть, если можно делегировать, зачем, почему...
Почему
бы это не сделать? Иначе упашешься. Ну, зачем? Я тоже люблю делегировать. Это модно и удобно, да.
Точно. Спасибо, Ром. Спасибо.
Хорошо, большое. Дорогой. Намасте, класс. С Новым годом, с ретения, с руками. Да, да.
И, всеми, я день знаю, могут, главное, через чтобы месяц, не день сурка.
Через месяц кто-то посмотрит, конечно.
Да. Ну, всегда найдут какой-нибудь новый праздник. Это же тоже часть социального нашего чего-то общечеловеческого.
Наступающими вас.
Да, пока. Спасибо.
Пока, дорогой.